«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Одним из заметных событий прошедших суток стало заявление министра юстиции России Коновалова о том, что Россия считает недостаточно аргументированным приговор Страсбургского суда по делу ЮКОСа и не будет торопиться его исполнять. А, как известно, по иску акционеров, не самого Ходорковского или Лебедева, а мелких акционеров ЮКОСа, Россия должна была бы им заплатить около 2 миллиардов евро. И уже заявления этого чиновника последних лет говорят о его пренебрежительном отношении к Совету Европы и к Европейскому суду по правам человека. И мы так озаглавили нашу сегодняшнюю встречу. Стоит ли членство в Совете Европы 2 миллиардов евро? И сегодня гость нашей студии Лев Пономарев, лидер движения «За права человека». Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, в чем ценность вот членства России в Совете Европы, а значит и в, ну, как бы, в юрисдикции Страсбургского суда?
Ну, давайте начнем с Совета Европы. Совет Европы – это самое широкое такое объединение стран, которые как бы в свое время сказали, что мы будем последовательно выполнять Хельсинкские соглашения. Вот если издалека начинать. Сначала были Хельсинкские соглашения. А что такое Хельсинкские соглашения? Это прекращение, вообще говоря, конфронтации в Европе. В Европе возникли две мировые войны в прошлом столетии. И погибли десятки миллионов человек. Десятки миллионов. Если там из-за сотни, наверное, переходит.
Если с Китаем взять, конечно,
да,
за сотни.
И вот чтобы прекратить эту конфронтацию, чтобы не было Третьей мировой войны, постепенно выстраивалось отношение внутри европейских стран. Для того, чтобы выработать механизмы снятия любой конфронтации, чтобы не было Третьей мировой войны. А там уже это ядерное будет. И вот там сначала были Хельсинкские соглашения, потом возникли, некоторые европейские страны более тесно соединились, возник Европейский Союз, возник парламент, но более широкое объединение – это вот Совет Европы, куда вошли страны, принадлежащие, собственно говоря, разным политическим блокам, фактически, так сказать, и разной политической ориентации. Ну, конечно, Россия уже, Варшавского договора уже не было, когда мы вошли, но все равно исторически мы были из другого блока. И вот вхождение в Совет Европы гарантировало, что не будет конфронтации между Европой более объединенной и другими, которые немножко были на периферии, и в том числе и с Россией. А Европейский суд – это просто как бы некий механизм, чтобы разрешать какие-то конфликты как и между странами, так и внутри страны, чтобы это было общее юридическое поле. Поэтому выход и невыполнение решений Европейского суда – это значит вообще такая геополитическая катастрофа для России. Потому что это выход, это просто автоматически подразумевает, что если не будет выполняться решение Европейского суда, значит, мы можем выйти дальше из Совета Европы. А если мы не выйдем из Совета Европы, у нас все меньше и меньше механизмов согласования разного рода конфликтов, которые в Европе возникают. И прежде всего тех конфликтов, которые уже сейчас есть, это и Украина, мало ли еще какие другие конфликты. То есть никакой надежды мирно разрешить конфликты, все меньше и меньше у нас будет. Это значит, что серьезные шаги в сторону мировой войны, третьей и ядерной, и может окончательной.
Спасибо, Лев Александрович. Сейчас у нас на прямой связи со студией Тамара Георгиевна Марчакова, бывшая зампредседателя Конституционного суда Российской Федерации. Тамара Георгиевна, настораживает ли вас заявление министра Коновалова? И в чем вот угроза такого пренебрежительного отношения к вердиктам Страсбургского суда? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. На самом деле вопрос, конечно, поднят сейчас в более широком звучании, чем то, что этот вопрос имел по своему содержанию в речи человека, которого мы обсуждаем сегодня. Да, хочется говорить о том, какую должность в России он занимает сейчас. Дело в том, что участие в Европейском суде по правам человека и участие в Совете Европы – это не вполне вещи, покрывающие или не выходящие за объем решений, связанных с возмещением присужденными присужденные акционерам ЮКОСа. Дело в том, что кроме международных соглашений частного характера, таких как соглашения в сфере международной торговли, поставок, то, что называется международным частным правом, где сохраняется пока определенная свобода, скажем так, бизнеса, в том числе и с участием государства в заключении разных сделок с другими представителями других государств. И международная торговля идет по своим правилам. А Европейский суд по правам человека, так же, как и Совет Европы, они ведь нацелены на защиту прав человека. Вот главное, что мне хотелось бы подчеркнуть, это именно задача Европейского суда по правам человека как органа Совета Европы защищать соблюдение единого стандарта прав человека во всех странах или государствах, участниках определенного договора. А договор, речь идет о каком договоре? О нашем договоре, согласно которому мы хотели, просили, чтобы нас приняли членом Совет Европы. Вот вступление в этот договор, оно предполагает, что все государства, входящие в Совет Европы, признают для себя обязательные и подписывают, и признают обязательные для себя конвенцию о правах человека. Да? Мы часто называем ее Европейской конвенцией. Это конвенция о защите прав человека и основных свобод. Если государство не подписывает или отказывается от участия в этом договоре, в договоре, который связан с подписанием Европейской конвенции, ну, тогда, конечно, он перестает быть членом Совета Европы практически автоматически, потому что условием вступления в этот союз было как раз подписание и ратификация Европейской конвенции. А сама эта Европейская конвенция тоже предполагает, что государство, подписывающее ее, признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Вот этот юридический аспект надо сразу подчеркнуть, потому что он позволяет отличить два вида различных юрисдикций вне Российской Федерации, вне судебной системы Российской Федерации. Одна юрисдикция – это юрисдикция Европейского суда по правам человека. Она рассматривает жалобы на то, что государство, участник конвенции, нарушило какое-то право, предусмотренное конвенцией, и вносит решение именно по этому поводу. Но наряду с этим существует масса других юрисдикций, которые осуществляются вне российской территории, вне территории российского государства, но при том эти юрисдикции тоже выносят решения, в конце концов, обязывающие субъектов, действующих в Российской Федерации, исполнять их решения. Поэтому я понимаю, конечно, заявление министра юстиции, который говорит о том, что можно и не торопиться с выполнением решения, ну, коротко именуемого так, по делу ЮКОСа, но это не решение вообще вопроса о неподчинении решениям судов, действующих на наднациональном уровне или на уровне правовых систем других стран. У нас давно ставится вопрос о более глобальном решении этого вопроса. Как вообще сделать так, чтобы никакие другие юрисдикции, ни юрисдикции международные, ни юрисдикции, которые решают, скажем так, коммерческие споры, но действуют в других странах, ну, не принимали бы никакие такие судебные акты, которые нас к чему-то обязывают. Но задачка эта с точки зрения международного права не в области прав человека только, а в области коммерческой деятельности, она нерешимая, потому что люди, участники международных гражданских договоров, на основе которых ведется предпринимательская деятельность, осуществляются коммерческие контакты, торговые контакты между разными странами, а точнее между бизнес-сообществом разных стран, эти договоры никак не контролируются пока государством. Мы, конечно, не знаем, как мы будем развиваться, но я к чему это все говорю? Значит, надо выделять две вещи. То, что Россия должна заплатить большие суммы, очень большие суммы по делу, о котором говорил, об исполнении решения, по которому говорил министр юстиции, абсолютно не освобождает Россию от тех больших выплат, кстати, и по делу ЮКОСа они присуждались другими юрисдикциями, не европейскими, не Европейского суда по правам человека, которые все будут платить государству, если оно является участником соглашений не политического характера, а, скажем, торгового, коммерческого, и всем другим представителям бизнес-сообщества все равно придется это платить. Или надо перестать торговать, заключать сделки на международном уровне, развивать бизнес с участием иностранных инвестиций. Но это совершенно особая, скажем так, песня. Другое дело – Европейский суд по правам человека. Когда министр юстиции призывает не исполнять решение Европейского суда по правам человека, то эта его акция направлена не против каких-то представителей бизнеса, а направлена против граждан Российской Федерации. Потому что граждане Российской Федерации защищают в Европейском суде по правам человека вовсе не свои коммерческие интересы, хотя иногда выплаты в их пользу действительно оказываются довольно существенными в материальном отношении, во всяком случае для нашей страны. Они защищают там самые разные свои права. Касается ли это права на свободу шествий, демонстраций, общественных объединений, касается ли там права участвовать в свободных выборах, касается ли это различных прав, который имеет гражданин по нашей Конституции, не только в соответствии с тем, что записано в Европейской конвенции, в сфере уголовного судопроизводства, если вдруг его преследуют и у нас в стране не обеспечивает ему право на защиту, презумпцию невиновности, возможность обжаловать состоявшийся судебный акт, все это гражданин пока может защитить в Европейском суде по правам человека. Вообще и в теории, и в практике считается, что защита, обеспечиваемая Европейским судом по правам человека, это вторая линия защиты российской конституции. Не чужой чьей-то воли, не какого-то непонятно какого вмешательства в наши дела со стороны других субъектов. А это вторая линия защиты Конституции. Поэтому, конечно, такое заявление, оно удручает. Может быть, только оно должно быть истолковано достаточно узко, как признание того, что у России в нынешней тяжелой ситуации просто нет возможности заплатить такие суммы.
Да, спасибо. Ну, да, Тамара Георгиевна, давайте тогда мы этот вопрос переадресуем Алексею Петровичу Кандаурову, бывшему главе аналитического отдела концерна ЮКОС, бывшему депутату Госдумы. Алексей Петрович, настолько ли велика для России сумма в 2 миллиарда евро, чтобы из-за нее вот такой международный скандал разгорелся, как риск выхода из Совета Европы? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, на самом деле, Россия сейчас находится не в самом замечательном экономическом состоянии, и мы видим, что экономика потихонечку схлопывается в силу разных причин. Но, тем не менее, золотовалютные резервы в России есть, и я сейчас точную цифру не знаю, но это там, порядка 350 миллиардов. Поэтому, конечно, 2 миллиарда с учетом тех резервов, которые есть, это не уж совсем как бы критичная сумма. Но я так понимаю, что суммы, которые выплачиваются по искам человека по исполнению решений, они должны закладываться в бюджет, а в бюджете 2015 года
таких сумм, да, не предусмотрено. Это закончим мысль Алексея Петровича, сейчас восстановим связь. Лев Александрович, как по-вашему, вот это умаляет как-то суверенитет России, то, что Конституция признает верховенство международных договоров?
Ну, вы знаете, если об этом надо было думать, когда входили в Совет Европы, и думали. И, конечно, понимали, что возникает вообще, абсолютно суверенитета вообще не бывает, как говорится. Есть международные обязательства, договора, и они все ограничивают суверенитет любой страны, так сказать, любой причем. Нет такой страны, в которой не было какие-то ограничения суверенитета. Поэтому, входя в Совет Европы, мы добровольно взяли на себя некоторые ограничения, выполнять Европейскую конвенцию по правам человека, в этом смысле ограничить свой суверенитет. Поэтому говорить просто об этом даже бессмысленно. Вошли, значит, ограничили. Вот. И сейчас возникает вопрос, что, значит, тесно стало, да, вот, видно, что очень много людей во власти, желающих, значит, построить, отодвинуться от Европы, построить железный занавес, и все это делается под видом того, что вот якобы ограничен суверенитет. Также ограничен суверенитет, как во Франции, например, Англии, который входит в юрисдикцию Европейского суда. И вот здесь Тамара Георгиевна правильно говорила, и очень важную вещь о том, что это выход из юрисдикции Европейского суда, это, конечно, удар по простым людям в России, потому что так уж у нас выстроилась система, что суды работают плохо. Суды, особенно когда возникает конфликт между человеком и государством, или между человеком и чиновником. И поэтому правды можно добиться фактически таких только в Европейском суде. И сотни исков, если не сказать тысячи исков, которые, так, мы знаем, что Россия на втором месте стоит по обращению граждан в Европейский суд. И вот просто уже даже об этом не говорят на первых каналах телевидения, но обычный гражданин, в общем-то, уже знает, что конечная инстанция – это Европейский суд по правам человека.
Да, уже, по-моему, все поняли, что надо два проиграть в России, два процесса, и можно подавать уже
да,
в Европу.
Да, все это знают. И причем имеют, не обязательно адвокаты какие-то очень опытные, сами пишут иски. И хотя, конечно, там многих отвергают, но тем не менее решаются вопросы, там, например, индексации там, выплат, насколько я помню, чернобыльцам там были сотни исков из Воронежской области, ну и так далее. И
они выиграли, конечно, да. Тамара Георгиевна, такой вопрос зададим. Вот министр Коновалов сказал, что у Европейского суда нету исполнительных приставов судебных, и поэтому России это ничем не грозит. А мне кажется, что может возникнуть ситуация ареста российской зарубежной собственности. Как вы считаете, может ли вот Россия настолько испортить отношения с Европой, что начнется вот эта такая, что ли, цепная реакция?
Вы знаете, да, дело в том, что ведь для вообще-то цивилизованного мира неприемлемо оно и не существует понимание того, что понимание здесь надо взять в кавычки, что можно не исполнять судебное решение. Сколько спрашиваешь у иностранных коллег, а как вы, ведь это вопрос, который в России все время решается, как вы обеспечиваете, чтобы судебные решения ваши исполнялись? Даже вот у судей Конституционного суда тоже есть такая забота. Как обеспечить, чтобы их решения выполнялись? Коллеги, судьи из других стран отвечают на это с большим удивлением. А как же, конечно, они исполняются, это же судебное решение. У нас это две раздельные как бы категории. Судебное решение – это один момент, а его исполнение, как будто бы оно может быть необязательным. Это совершенно ложная посылка. И если мы участвуем в международных отношениях, конечно, никто не будет мириться с тем, что сторона-участник договора не исполняет свои решения, кстати, решения международной юрисдикции, признать которые она согласилась, заключая договор. Кстати, я должна как-то отреагировать на то, что Лев Александрович сказал, потому что лично у меня тезис совсем другой всегда присутствует в сознании, я его озвучиваю всегда, что договор есть ограничение суверенитета. Заключение договора есть реализация суверенитета государства. Государство понимает какие-то моменты, что одному ему гораздо хуже, что защищать свои собственные интересы оно лучше может, являясь членом международного сообщества, подписав то или другое соглашение. Потому что это не только его обязывает, но и другие стороны договора к чему-то обязывает. И это оказывается необходимым в системе межгосударственных отношений. Ну, ведь мы, создавая семью, вступая в брак, тоже как бы себя ограничиваем, да? Но мы выбираем именно это, реализуя свою право, идею, способность. Мы это выбрали. Теперь вопрос о том, насколько обоснованно мы это выбрали. Последние как-то месяцы, годы даже, может быть, звучит такой тезис, что в свое время, в 96-м году, 98-м году, когда подписывалась Европейская конвенция, когда Россия вступала в Совет Европы, это было необоснованной акцией. Вроде бы мы не должны были, нам не нужно это было, а мы вот сделали в угоду кому-то. Ни в угоду никому мы это не делали. И довольно долго ждали, пока будет рассмотрена наша заявка, пока будет проверено органами Совета Европы, соблюдаем ли мы условия предварительные, которые для всех абсолютно стран, не только для нас, формулируются при вступлении в Совет Европы. Понимаете, это так же, как человек один не может защитить все свои права. Ему нужно, чтобы его права ему помогали защищать. Государство, оно берет на себя такую обязанность, прежде всего обязанность не нарушать и защищать. Квалифицированные юристы, которые оказывают ему какую-то помощь в разных правовых конфликтах. Наконец, независимый суд. Да, если этого ничего нет, что стоит личная свобода человека, она не защищена. Точно так же и на международной арене. Мы обращаемся к системе международных договоров, международной юрисдикции, то есть международных судов, для того, чтобы обеспечить защиту тех прав субъектов права, действующих в России, которые иначе защищены быть не могут.
Спасибо, да, Тамара Георгиевна. Дадим слово Алексею Петровичу Кондаурову. Алексей Петрович, как по-вашему, может ли последовать цепная реакция конфискации российской зарубежной собственности в ответ на неисполнение вердикта Страсбургского суда? Вам слово.
Ну, вы знаете, мне трудно судить, последует ли такая конфискация по решению Совета Европы. Я думаю, что эта процедура, наверное, в связи с решением Совета Европы не предусмотрена. А вот что касается...
Я думаю, каждая конкретная страна может, да, Лев Александрович?
Насколько я знаю, да. Да, я...
Помните, фирма «Нога» там, по-моему, только во Франции арестовывали.
Да, не могу сейчас определенно сказать. Ну, да. По крайней мере, это звучит, такая угроза.
Как вы относитесь вообще вот к этому, к нынешнему руководству Минюста?
Ну да, вот это я хотел отметить. Министр юстиции говорит такие вещи о том, что можно не исполнять. Это просто абсолютно неправовая позиция и лишний раз показывает, что у нас делается упор только на силу, как говорится.
Помните, министр Нургалиев...
Антиправовая позиция совершенно.
Я помню, что министр Нургалиев говорил, что можно милиционера бить, если он не прав. Вот это мне напоминает и поведение министра юстиции.
Я бы сказал, что здесь даже не так. Я бы сказал. Ну, в общем, да, право сильного, да. Вот право сильного. Если сила есть, как говорится, то закон можно и нужно выполнять, принудить выполнить закон. А вот так вот, ну, вспоминаются разные анекдоты, когда там сели играть в карты, русские там, ну, и кто-то иностранец. Угу. Но, говорит, они, я блефую там, они карты-то, кажется, не проверяют, ну, вот мне пёр пошел. Говорит, они доверяют же слову, так сказать. Я им говорю, там, у меня три там туза, так сказать.
Они не проверяют.
Они не проверяют, вот и пёр пошел, говорит.
Давайте послушаем практикующего адвоката Вадима Прохорова, который ведет и такие важные сейчас дела, как дело об убийстве, защищает интересы семьи Бориса Ефимовича Немцова. Вадим, в чем ценность вот, членства России в Европейском суде по правам человека? Вам слово.
Ну, вы знаете, ценность членства России в Европейском суде, вернее сказать, в различных механизмах Совета Европы, в том числе и в Европейском суде, она наиболее видна, если мы вспомним, как был создан этот механизм. Ведь Римский договор 50-го года, да, который, собственно, и положил начало, это была послевоенная Европа, только что пережившая ужасы Второй мировой войны, когда стало понятно, что национальные правовые механизмы не справляются с защитой прав человека. Ну, никак не справляются. Например, вполне себе демократическая Веймарская конституция в Германии формально не была отменена при Гитлере, она только не действовала. Но с формальной точки зрения она, насколько я понимаю, существовала. Другое дело, ее действие там было приостановлено или фактически дезавуировано. Поэтому национальный механизм не справлялись, и потребовалось создать такой наднациональный механизм, который в том числе включал в себя комиссию по правам человека, под приорганизованную Европейский суд по правам человека. Но здесь очень важно помнить вот что. Европейский суд эффективен тогда, когда страна, которая признает юрисдикцию этого суда в своем отношении, сама стремится быть членом европейской семьи. Вот это очень важно. Если действующий политический режим страны считает, что нет никакой необходимости интегрироваться в европейское сообщество, признавать приоритет прав человека, правосудие и так далее, и тому подобное, да, конечно, действительно, такой политический режим будет, в общем-то, по сути, игнорировать. Ведь Европейский суд, он не надсмотрщик. Он может только показать, скорректировать правоприменительную практику, законодательство зачастую, но ставить свою голову властям он не может, и не для того он создан. Поэтому если власти России взяли курс на выход из цивилизованного европейского сообщества, из вообще там из семьи цивилизованных стран, то, в общем-то, да, ну, здесь, к сожалению, вполне логично, что один из шагов – это, собственно говоря, просто игнорировать прецеденты Европейского суда, и, соответственно, прямо об этом они сейчас, по-моему, и говорят.
Спасибо. Это был адвокат Вадим Прохоров. Вопрос Тамары Георгиевны Марчаковой. Мне кажется, что ведь наше членство в Европейском суде по правам человека, оно и как-то внесло цивилизованные такие нормы в нашу юриспруденцию, как отмена смертной казни, да, Тамара Георгиевна? Прав ли я?
Да, это было одним из условий вступления, то есть принятия России в Совет Европы, что Россия подписывает, не сразу, конечно, сначала подписывает протокол номер 6 об отмене смертной казни, потом ратифицирует его через несколько лет. Но у нас с этим же, вы же знаете, очень большие трудности ратифицировать этот протокол. Наши законодатели просто никак не стремились. Хотя надо сказать, что сила международного договора, она запрограммирована другими международными соглашениями, например, Венской конвенции о праве международных договоров, в которой специальная статья предусмотрена по отношению к таким случаям, когда государство решило взять на себя какие-то обязательства, но в конце концов, подписав их, не ратифицирует договор, соглашение международное. И эта конвенция предусматривает, что независимо уже от того, как себя ведет законодательный орган государства-участника договора, сама страна не вправе не соблюдать тот договор, с подписанием которого она согласилась, то есть который она подписала, несмотря на отсутствие ратификации. И в этом очень важное правило состоит, которое заставляет думать государство-участник договора о том, что оно не должно забыть ратифицировать договор, потому что все равно договор будет действовать, пока государство прямо не откажется от участия в нем. Ну, вы понимаете, что по отношению к смертной казни сказать, что вдруг Россия не будет участвовать в соглашении такого рода, это означало бы, в общем, такой достаточно позорный шаг для любой страны, потому что сейчас И всегда так было. И тогда, когда договор еще не был ратифицирован, государство, подписавшее этот протокол номер 6, не вправе было, как и от других договоров, отказываться от исполнения этого договора, поскольку все его действия не могли противоречить, несмотря на отсутствие ратификации, цели и задачам этого договора. Поэтому вот Россия с самого начала подписания протокола 6 уже фактически соблюдает эти требования к стране-участнику Совета Европы. Что очень важно на самом деле, потому что во всех странах основанием отмены применения такой меры наказания, как смертная казнь, всегда бывало принятие, неприменение смертной казни как определенного состоявшегося исторического факта. Так что, конечно, это одно из составляющих наших обязательств по Европейской конвенции. Если мы из Европейской конвенции уходим, отзываем свою подпись, то тогда нас и в этом плане ничто не связывает.
Спасибо, Тамара Георгиевна. Вопрос Алексею Петровичу Кондаурову. Как по-вашему, Алексей Петрович, справедливо ли, что ЮКОС дербанили конкретные люди, там не будем их называть пофамильно, но там, условно говоря, какие-то подпольные эти зарегистрированные в пивной Лондон организации, а отвечать должна Россия коллективно, то есть из бюджетных денег. Как вы считаете, Алексей Петрович, вам слово?
Ну, я считаю, что, конечно, это несправедливо по отношению к гражданам. Но я вот что хотел бы отметить. Два обстоятельства. Первое. Это уже не первый случай, когда Россия игнорирует решение Европейского суда по делу ЮКОС. Так было по решению Европейского суда в отношении приговора Алексея Пичугина. Так было того, что Ходорковский и Лебедев не должны платить громадные 17 миллиардов, которые, так сказать, им местным...
Налоги им начислили, да.
Это все было... Никто эти решения не исполнял.
Да.
И еще одно обстоятельство. Да, конечно, несправедливо, что будут отвечать все налогоплательщики.
Да, вот дайте подхватим эту мысль, Лев Александрович. Как по-вашему, вот это вообще то, что чеченцам, например, которые выигрывают в Европейском суде, их убивали конкретные там федералы, ну, а платим все мы?
Вы знаете, так много вообще, как бы не бывает такой абсолютной справедливости, да? И поэтому, с другой стороны, если так глубже посмотреть, то выбирать такое правительство, чтобы оно не делало таких грубых преступлений, так сказать, и акций. В каком-то смысле мы несем коллективную ответственность за те действия, которые власть совершает. Эти же люди, людей этих выбирали. И, кстати, я понимаю, что если бы власти принадлежала у нас какой-нибудь хунте, которая не была выбрана, какие бы ни были проблемы у нас на выборах, а мы понимаем, что там много подтасовок, там все остальное, но сомнений в том, что Путина все-таки выбирали несколько раз на президентских выборах, ну, были сомнения, что, может быть, не первый раз, двухтуровые были выборы, но все равно Путина бы все равно выбрали. В этом смысле, может быть, и справедливо, чтобы было, народ отвечал за все эти
выкрутасы.
Все эти выкрутасы, да.
Да, ну а почему, тем не менее, Россия стремится выйти-то? Вот, почему Россия хочет выйти-то из Страсбурга сюда? Ну, отвечало бы, денег много.
Ну, вообще, я с самого начала как высокую планку поднял, что вот не просто говорил о том, что будут нарушены права человека, что очень правда. А на самом деле мы видим очень опасную тенденцию в том, что Россия сейчас агрессор реально на Украине. И сейчас вообще вот где-то там в кремлевских коридорах решает вопрос, а может вообще выйти из всех договоров. Вот, и вообще-то...
Из восьмерки уже нас и так вывели.
Железный занавес, так сказать, и вообще, может быть, можно и поучаствовать и в Третьей мировой войне. Мы же слышим эти все, что превратим в пепел там. То есть вообще такое впечатление, что руководство страны немножко потихонечку ходит с ума, так сказать. Я понимаю, там есть некие люди с фамилией Же, так сказать. Это ясно, что там не хочет даже его фамилию произносить. Он давно говорит безумные вещи. А вот все-таки огромная страна, ядерная страна, и настолько такие шаги делаются опасные, так сказать. Ничего кроме тревоги у меня там и масса людей это не вызывает. И вот это вот некий серьезный шаг за шагом, и конкретный вот это дело, которое мы обсуждаем, и масса других решений, которые принимаются в Кремле, нас отодвигают в сторону от Европы и, так сказать, затрудняет, может быть, разрешение, мирного разрешения, в том числе и конфликта в Украине.
Да, Тамаре Георгиевне вопрос. Вот если так Россия остро отреагировала на 2 миллиарда, то что ж тогда ждать от решения по выполнению, по-моему, это Гаагский арбитраж, да, где там чуть ли не о 60 миллиардах идет речь? Тогда мы окончательно станем страной-изгоем, как вам кажется, Тамара Георгиевна?
Ну да, конечно, вы знаете, на самом деле удобнее, когда ты живешь в своем замкнутом мире, и никто для тебя со стороны не может принять какие-то решения и меры, которые ты не хотел бы выполнять. А ты можешь безнаказанно делать внутри страны что угодно. Но на самом деле это же взрывоопасно, в конце концов. Я думаю, что ответственная власть не может не понимать этого положения. Это взрывоопасно. Конечно, я думаю, что партнеры России по международным отношениям, они проявляют, я бы сказала, достаточно терпения. Иногда даже особенно тем, кто оценивает эту ситуацию не из России, а из других стран, из Европы прежде всего, кажется, что наши партнеры по международным договорам проявляют слишком много терпения. Но я думаю, что это в то же время и признак большой их ответственности, потому что понятно, что государство, которое не следует никаким нормам международных соглашений, обеспечивающих всем странам какие-то границы безопасные, не полностью спасающие от опасности, но хоть какие-то самые страшные опасности отсекающие, оно может повлечь колоссальные отрицательные последствия, мягко выражаясь, вообще-то просто мировую катастрофу. Тем более, когда речь идет о России, обладательнице, почти что первооткрывательнице атомного оружия. Это очень опасно. И весь мир понимает это, поэтому процесс договорный в мире так настойчиво продолжается не с нашей стороны, а с другой стороны. Обидно только одно, что, конечно, есть трудности, есть какие-то конфликтные моменты в отношениях между государствами, но обидно то, что другая сторона этих международных отношений, другие страны продолжают проявлять колоссальное терпение и совершают очень большие усилия, чтобы наладить отношения. А на уровне высших, скажем так, властных элит в России делаются заявления, подобные тому, которое мы сегодня обсуждаем, ведь оно просто холодный душ для другой стороны этих международных отношений. Потому что возникает разумный вопрос, зачем иметь дело с теми, кто не следует никаким правилам, да? Ну, хотелось бы все-таки, чтобы имидж страны не страдал так сильно. Я думаю, она этого не заслуживает. Я думаю, что в России очень многие заинтересованы в том, чтобы продолжать оставаться членом международного сообщества, а не быть изгоем в этом обществе. Да? Я думаю, что это очень неосторожное высказывание, неосторожное заявление. А может быть, это... И это я тоже не исключаю, хотя не хочется так думать, специальная проверка для нашего общества, посмотреть, а что будет дальше, согласятся ли с этим посылом не только, допустим, депутаты Государственной Думы или члены Совета Федерации или министры юстиции, а согласятся ли с этим люди, которые уже знают, что такое жизнь не только за железным занавесом, и которые знают, что такое Европейский суд по правам человека.
Спасибо, Тамара Георгиевна. Давайте я, Алексей Петрович, задам вопрос. А может ли это быть зондажом общественного мнения мирового на случай подготовки вот, отказа России платить по международному арбитражу вот эту огромную сумму, как вы считаете?
Ну, я не думаю, что это зондаж. Наши, я думаю, власти не собираются платить по решению Галатского трибунала, но там по решению Галатского трибунала там есть процедура конфискации, а по решению СПЧ, такая процедура, по-моему, не предусмотрена. Поэтому там будет действовать международная правовая система, которая будет обеспечивать взимание долга с Россией путем конфискации того или иного имущества.
Там есть судебный пристав, институт, да, у этого арбитража, да?
Ну, там это отработанная система. Арест счетов, арест имущества. Вот поэтому по Гаагскому трибуналу, я говорю.
Да, арбитражу мы его называем, да, Алексей Петрович.
Да, арбитражу. Вот, поэтому я не думаю, что здесь кто-то что-то зондирует. Здесь просто...
Откровенно все понятно, здесь... да. Ага, спасибо. Лев Александрович, вот Тамара Георгиевна в таком деликатном положении находится, что я не хочу этот вопрос ей задавать. Как, по-вашему, не стал ли первым, кто вообще это объявил, глава Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин, который вот так вот относится к международным теперь этим институтам с пренебрежением?
Ну, дело в том, что это ведь общая, как бы, так сказать, линия, и... Она у нас в нашей стране не может быть чиновника высокого уровня, который бы не подчинялся некоторой общей политической линии. Политическая линия принята, она идет от одного человека, президента. И поэтому, если бы Зорькин не поддерживал идею изоляции России и не демонстрировал себя как одного из, так сказать, активных сторонников этого. Просто он бы не был уже председателем Конституционного суда. Поэтому здесь все уже ясно совершенно. Так сказать. Представить себе человека, который бы не встраивался в эту линию, просто невозможно. Поэтому нарушение, так сказать, ну как, министр юстиции, он же человек вообще-то понимает, что такое закон, право, там, права человека и все остальное. Он, кстати, надо заметить, что в свое время он был более либеральным человеком.
Да, он же, по-моему, однокурсник Медведева.
Да, и он, когда был принят закон об иностранных агентах, к моему удивлению, он давал довольно-таки жесткие негативные оценки этому закону и говорил, что выполнять этот закон Министерство юстиции не сможет, если не будет изменена вся концепция, вот, все законодательство, связанное с НКО. И он даже один или два раза заявил так. Я думал, ну вот надо же, мы живем.
Он делом Магнитского занимался, я помню. Делал
правом государства, как бы, да. Потом видно, что ситуация резко изменилась, и он стал, он сейчас гнобит с удовольствием иностранных агентов, причем, по-моему, перевыполняет план, как мне кажется, Министерство юстиции.
И в отношении вашей организации?
Да, конечно, тоже. И моя есть. Там-то есть безобидные совершенно организации, экологические, которые где-то в регионах там занимаются очень полезным делом для региона, там, экологическими какими-то проблемами, не получают какие-то копейки из иностранного фонда. Нет, Министерство юстиции идет как утюг, я бы сказал, бульдозер. Всем никого, если там даже 10 долларов, как мне так и объяснили в Министерстве юстиции, неважно. Вот я говорю, я на президентский грант работаю. Это не, и у меня там 5% там всего лишь иностранных денег. И я все то, что вы называете политикой, я делаю за президентский грант. Это их не интересует. У тебя хоть 10 долларов у тебя было бы. И казалось, Министерство юстиции должно бы это интересовать вообще, чтобы какая-то соразмерность была, соразмерность наказания. Нет.
Тамара Георгиевна, как вы считаете, есть ли угроза, что все, кто будут, кто не разделяет эту точку зрения министра юстиции, будут записаны в пятую колонну в иностранных агентов и во врагов народа, вот так бы я сказал.
В общем, да, к этому. Знаете, я должна вам сказать, что, может быть, у меня пессимистический взгляд на это, но, по-моему, все, кто может реально по своему мировоззрению, по своим представлениям об области права, считать такую позицию, которую занимает министр юстиции, мягко выражаясь, неправильной, они уже давно записаны во все колонны. Но, к сожалению, это так. Потому что, наверное, в отличие от тех должностных лиц, о которых говорил в качестве примера Лев Александрович, эти, которые записаны во все колонны, они не обязаны колебаться вместе с линией партии, да? Потому что не принадлежат к этому управляющему слою. Поэтому что ж тут? Это будет еще один пункт разногласий, которые раздуваются, я бы сказала, специально обостряются между массовым сознанием и сознанием людей, скажем так, все-таки руководствующихся идеалами права, верховенства права, прав человека. Будет еще одна линия разрыва. Это не только Крым, это не только Украина, что теперь уже понятно. Но вот еще и это. А это ведь чувствительно для сознания многих граждан, потому что деньги кажутся колоссальными, да? И никто сейчас не оценивает любой своей перспективы, которая может быть очень отрицательной в связи с тем, что никого не сможет тогда защитить европейская юрисдикция, в каких бы правах и свободах не был нарушен наш гражданин российский.
Давайте, Алексей Петрович Кандалов, зададим вопрос. Мне кажется, что акционеры ЮКОСа не производят впечатления людей, которые готовы подставить вторую щеку. Как вы считаете, найдутся ли у них рычаги давления на Кремль, чтобы вот свои получить причитающиеся им по вердикту Страсбурга деньги?
Ну, видите, были разные, да, и я думаю, что вот это решение СПЧ, которое Российская Федерация должна выполнить, оно на самом деле касается в большей мере рядовых акционеров ЮКОСа. Ведь я же помню, когда в конце 90-х годов нам всякие, так сказать, чуть ли не зарплаты выдавали, как их называли тогда, фантики, акции ЮКОСа. Это получали инженеры, и рабочие, и служащие. Вот. Они тогда ничего не стоили. А после того, как удалось компанию вывести из кризиса, они стали стоить. И вот представьте, в один прекрасный момент государство, решив обанкротить ЮКОС, сделало на пике эти акции стоили 15, я сейчас не ошибаюсь, $16 за акцию. Да? Ну, вот имеет рабочие 1000 акций, да, это $16 000. В один прекрасный момент государство решило обанкротить, что и констатировал суд, да, и принудительно отобрать компанию. Эти акции превратились в ноль. И какой-нибудь Буровик, который всю жизнь отработал, да, он эти $16 000 потерял. Поэтому это касается в основном этих людей, да, и у них на самом деле рычагов-то, так сказать, и занимались-то, конечно, Европейским судом другие люди, да, но вот решение-то касается вот этих людей. У них особенных рычагов, так сказать, повлиять на свое государство, которое их обокрало. Вот, нет. И если государство добровольно не согласится эти деньги отдать, его, наверное, никаким образом, так сказать, именно этим людям, его никаким образом, наверное, это государство никаким образом не заставит. Я боюсь.
Лев Александрович, как по-вашему, страдает ли международная репутация России от подобных ситуаций?
Ну да, это очевидно. Но я должен сказать, что вот как-то заранее, вот когда прозвучало это вот решение, что 2 миллиарда, да, особенно те вот ГАГского арбитража, сразу было ясно, что не будет Россия отдавать.
Да,
поэтому репутация уже настолько испорчена, что как бы это известно заранее, что отдавать не будут. Тем более, когда министр юстиции говорит, что у них и приставов-то нет, что там смешно вообще, что за суд там и зачем его выполнять. Она, конечно, давно испорчена, и это дополнительная как бы штрих в это. Но вот еще раз хочу сказать, что, конечно, вот население России оно пострадает очень сильно. Вот десятки тысяч вот обращений, которые могли бы, десятки тысяч человек, которые обращаются по разным поводам в Европейский суд, если вдруг не, мы выйдем, а это серьезный шаг к выходу из юрисдикции, но это люди же ведь не понимают. Вот если бы можно было бы с Первого канала телевидения рассказать, что происходит, да, то, может быть, и были бы разные точки зрения, и какая-то реакция была бы другая. Но ведь нет доступа.
Да, то есть они могут считать, что невелика потеря, да, если мы уйдем?
Ну, конечно, да. Да. Они вот люди не понимают этого. А если можно было сказать, вот смотрите, сколько решений было в интересах обычных граждан, подчеркиваю, не каких-то там людей известных, ну, с понятными.
Конечно, да.
Имеющие финансы, деньги, так сказать, а просто вот обычных граждан, которые борются за свои копейки какие-то. Индексация пенсии, там, индексация выплат чернобыльцам там, и так далее и тому подобное. Но у нас нет такой возможности объяснить гражданам.
Да, Тамара Георгиевна, как по-вашему, достанет ли мудрости у руководства страны сохранить ее членство в Совете Европы?
Вы знаете, я думаю, я еще не настолько мрачно нашу перспективу ближайшую характеризую. Я думаю, что достанет. Может быть, это пока попытка только затягивать решение этого вопроса. Ведь на самом деле Европейский суд не требует немедленно все сделать. Он сейчас добивался от России только одного, чтобы она предложила план, в соответствии с которым это решение в ближайшей какой-то перспективе, ну, ни одного дня и ни одного месяца, могло бы быть выполнено, чтобы Россия объяснила Комитету министров, по какому плану она собирается действовать, чтобы это решение все-таки исполнить. И мне кажется, что здравомыслие как-то должно победить, ну, хотя бы исходя из таких уже характеристик, о которых говорилось, которые относятся к правопониманию, существующему у министра юстиции, который тоже, конечно, развивается и колеблется вместе со всеми в своих представлениях. Но я думаю, что такой урон все-таки уже не стране, а конкретному ведомству юстиции вряд ли он хотел бы получить.
Алексей Петрович, как по-вашему, остается ли тема ЮКОСа болезненной для нынешних обитателей Кремля?
Без всякого сомнения. Без всякого сомнения. И там еще предстоят, конечно, бои разного значения по поводу выплаты 52 миллиардов долларов по решению Гаагского арбитража.
Да, но как по-вашему, Лев Александрович, сохраним ли членство Совета Европы? Или надо бить тревогу?
Ну, я бы солидаризовался бы с Тамарой Георгиевной. Конечно, очень бы хотелось. Потому что, еще раз говорю, это будет катастрофой и для простых граждан России, и для сохранения мира. Вот прямо вот так. Я все-таки настаиваю на этом. Это очень важный момент. Потому что вот именно любые союзы, любые договора с европейскими структурами, они направлены не только на защиту простых граждан, но и на сохранение мира. Это чрезвычайно важный момент.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что о том, стоит ли членство Совета Европы 2 миллиардов евро, мы сегодня поговорили с юристами Тамарой Марчаковым и Вадимом Прохоровым, политиком Алексеем Кандауровым, правозащитником Львом Пономаревым. Они все были в нашем прямом эфире. Тамаре Георгиевне огромное спасибо. Мы очень всегда ценим ее участие в наших программах. И на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир.